Дорогие друзья, уже третий год мы на этой сцене предстаем перед вами. Сегодня мы приехали группой более расширенной даже. Мы начинаем нашу композицию, которая называется «Под сенью липовых аллей». Мои коллеги, друзья, соратники, ведущая меццо-сопрано нашего театра, дипломат международных конкурсов Анастасия Ильинична, ведущая сопрано, дипломат республиканских конкурсов Надежда Бондарет, концертмейстер и композитор Людмила Слонин. Сегодня мы приготовили композицию «Под сенью липовых аллей». Подходите готовиться, я сделаю краткую преамбулу, после чего мы начнем. Почему под сенью липовых аллей? Потому что липовая аллея – это символ усадьбы, это символ того удивительного внутреннего мира, который был свойственен людям 19-го, начала 20 века. Этот мир рухнул с переворотом. Он неразрывно связан с миром семьи Романовых, потому что все они, когда бы то ни было, были в усадьбах под сенью липовых аллей. И вот то, что происходило с людьми под сенью липовых аллей, те метания их души, те поиски истин, те поиски любви, те порывы и разочарования, все сегодня в сжатом виде мы попытаемся показать вам сегодня в композиции из соответствующих русских романсов и в моих авторских поэтических стихах, которые так или иначе оказываются связанными с этой эпохой. И я хочу начать буквально со стихотворения, которое открывает этот цикл. Оно написано совсем недавно, в июне этого года. Оно написано, конечно, к этому вечеру. И мне кажется, в нем все, что должно прозвучать. Под сенью липовых аллей лишь легкий ветерок с полей задумчиво листвой играет. Вот засыпает старый пруд, а души все чего-то ждут, и они сбыточно мечтают. Под сенью липовых аллей есть комната, но кто-то в ней забыться до зари не может. Перо, чернильница и свет свечи неяркой, но в ответ одно сомнение душу гложет. Под сенью липовых аллей слова текучие, как клей, бесстрастным нет сковали душу. И что ж ответить ей, когда порыв слепящий навсегда угаснет, грезы все разруша? Под сенью липовых аллей в игре бликов и теней причудлив вид сплетенных веток. Всему, что грезой рождено, свершиться в жизни не дано, и четок след тех горьких меток. Под сенью липовых аллей бегут мгновения жизни всей, миг счастья, рядом горе плачет, в них дар любви и боль войны, луч правоты, печать вины и все, что слишком много значит. Под сенью липовых аллей все судьбы чередой своей пройдут и свет, и тени сея. Един и сумрак, и огни, что озаряли душам дни под сенью липовой аллеи. Но уже третий раз приезжаю сюда, я сталкиваюсь с удивительным явлением. У меня рождается в день концерта стихотворение в тему. Вот это стихотворение написалось сегодня, где-то между 12 и часом дня. Оно связано с основной темой сегодняшнего фестиваля, со столетием так называемого отречения государя-императора Николая II от престола. И вот в этом кратком стихотворении, которое экспромтом написало сегодня, которое тоже эпиграф сегодняшнего вечера, я думаю, есть некий смысл, с которым я хочу вас ознакомить. Это сегодняшнее стихотворение. Опять вселяет в ум смятение, и дух томит сильнее всего его мягтяжкие отречения, и век, что в бурности течения нас отделяет от него. Вновь постигаем, как облегся вокруг него весь мир в туман. Но отрекаясь, не отрекся, и уступая, не обрек все, он на пустой лихой обман. Был миг смятений и смуты, и толпы лиц вокруг него в те скорби полные минуты вокруг него сплетали путы и предвкушали торжество. Кружились вихрем беды злые, он тяжким выбором своим смотрел во времена иные. За ним осталась вся Россия, что неразрывно слита с ним. Но в плясках смуты, искривления, не пощадивших ничего, вопрос звучит без изменения. Так было ли это отречение, или вовсе не было его? И шепотков настырных толки вползают вслух и тут, и там, чтоб словно острые иголки, злоречия хищные, как волки, терзали ум и душу нам. 100 лет прошло, весомых, тяжких. Мир, старше став, не поумнел. И мифы вспутанные упряжки сковали фирменные пряжки на поясах кровавых дел. Был век крови багров, как знамя, эпох и мира, и войны. Но в правой истинности Рави остался он навеки с нами, как сын и царь своей страны. И вот сегодняшнее приношение мы начнем с удивительного романса Петра Ильича Чайковского на стихи великого князя Константина Романова, замечательного человека из рода Романовых, большого государственного деятеля и поэта, который подписывал свои стихи скромным псевдонимом К.Р. Это роман связан и с темой Родины, и с темой разлуки с ней. Сейчас этот замечательный роман Чайковского «Растворил я окно» на стихи К.Р. исполнит Надежда Бондарет. Весь вечер партия фортепиано Людмила Слонина. И вот один из самых светлых и проникновенных романсов Чайковского на стихи Константина Романова К.Р. «Первое свидание». Сегодня вам. Мендельсон, «Есть ли должны расстаться?» Со всеми этими событиями и с этими личностями. И вот родилось такое стихотворение «Царский рояль», рояль культурного просветительского центра «Царский». Да, доблестный рояль немало повидал, и клавиши его недаром пожелтели. Знавал он счастье дни и бедствия встречал, познал и солнце лучи, снежные метели, касание ценил изящных тонких рук, их в звуки превращал поэзией высокой, любовь он воспевал, тоску сердечных мук и радости надежд без края и без срока. Стремился взлетать в порывах светлых грез, бетховенской судьбы шаги трагично метить. Он пел, храня в себе неведомый вопрос, и знал, что на него никто не смог ответить. Почуял он и всплеск гигантской злой волны, и в некий миг лихой смятения и муки иные руки, те, что мужества полны, рождали в жизни в нем совсем другие звуки. Однажды в злой ночи свершился тот раскол, что надо всем навис сплошной кровавой тучей. К роялю уж никто, никто не подошел и не будил во тьме души его певучей. Как грозы и дожди эпохи пронеслись, рояль век длинней всех сроков человека. И там, где кровь лилась, светло поднялся ввысь могучий белый храм дитя иного века. И царский тот рояль по-новому звучит, от многих восприняв источник новой пения, но груз всех горьких тайн он бережно хранит, собой воплотив и мудрость, и терпение. Касание разных рук изведал тот рояль. Он каждой встречи ждет. Он мудр, немногословен. И вновь звучат, зловя все души вдаль, возвышенный романс, трагический Бетховен, звенят колокола и многогласный хор, излив всю боль души, поет о скорбной тризне. Сменились и века, и люди все с тех пор, хоть далеко не все прекрасно в этой жизни. А царственный рояль душой все так же юн, хоть сдержан, молчалив он вовсе не случайно, но клавиш чуть коснись, и пение звонких струн о самом главном вновь поведает нам тайну. Следующее стихотворение я посвятил Пушкину, но по странной ассоциативности оно может быть отнесено и к трагедии царской семьи. Вот послушайте сами. Лист бел, как снег, на нем густые строки созвучий слов и жизни, и судьбы, а в них уже отмеренные сроки деяний, мысли, чувств и борьбы. На том листе тень лифовой аллеи, отрады встреч, прощаний тихих след, на нем та песнь любви, что, не умея ее скрывать, поведал всем поэт. На белизне листа жар обещаний и горечи всего, что не сбылось, полеты тайных грез и испытаний, извечная пронзающая ось. Здесь власть сырого вязкого тумана, все души жаждет вергнуть тусклый мрак, а низость вероломства и обмана впечатывает дух зловещий знак. Нет, зачеркнуть навесное, и снова стих править, постигая точность слов, стремясь найти в изменчивых основах единственную верность всех основ. Сойдутся тропы все в заветном слове, сияя откровение огнем, лист бел, как снег, и пятна алой крови, и боль всех ран, и вечность все на нем. Еще одно стихотворение, оно притчевое, мне кажется, все о том же самом. Красным мерцает тлеющий уголь, красным закат горит. Красным прозвали в доме тот угол, где красота царит. Красен убор Октябрьской рощи, лес боевых знамен. Красное дело, красная площадь с древних святых времен. Красный застенчивый цвет смущения и лютой злости цвет. Красное пламя спалит селенье, красен любви завет. Красным и жгучим цветом горения сталь запылала вдруг. Что же ковать, или меч для сражения, или для пашен плуг? В красном всех жутких смятений мера, стяг, что от смут тяжел. Красным пылает и плащ Торрера, и всех царей престол. Красных и белых спор бесконечен, но, не найдя ответ, стоит понять, един и предвечен крови и смысл и цвет. Чем же грядущий мир будет красен? Кровью, красой своей будет трагичен или прекрасен в ясности новых дней. Красный погибель, красный спасение, красен цветок простой. В красном и смерть, и путь к воскресенью, к вечности пресвятой. Сейчас куда уже ближе подойти нам к усадебной культуре, к усадебному пению, как не в замечательной опере Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин» и дуэт Татьяны и Ольги. Он все о том же, и Татьяна своей душой рвется ввысь, а Ольга отождествляет земное начало. И в этих двух началах как раз раскрывается смысл этого произведения. Надежда Бондарец, Анастасия Юрьевна Парзова.
Слыхал
кафедральная жизнь – это не только жизнь взрослых героев, это и взращивание детей, их подрастание. И вот у Петра Ильича Чайковского есть удивительный романс, он называется «Детская песня» на стихи поэта Аксакова, не того знаменитого писателя Аксакова, которого знаем, а его дальнего родственника. Он называется «Мой лизочек», о странном маленьком существе вроде дюймовочки. И вот весь романс, он построен удивительным образом. Это что-то вроде сказки, которую мама рассказывает на ночь засыпающему малышу. Вот эта детская песня «Мой лизочек» прозвучит в исполнении Надежды Бондаренко. Это романс поэта Кирсна в переводе Алексея Плещеева «Лишь ты один». Его исполнит Анастасия Юдина.
Лишь ты один в моей страдании верен.
А рядом с романсом расцветала русская песня, которая тоже не избегалась жителями усадеб. Они прикасались к ней, прикасались к ее оптимизму, к ее удали, к ее удивительной красоте. И вот сейчас Анастасия Юрьевна исполнит нам один пел из этого ряда прекрасных русских песен. Это «Травушка-муравушка». три авторских моих стихотворения, написанных в разное время, они не вплотную касаются темы сегодняшнего нашего вечера, но каким-то своим краем, каким-то своим крылом они имеют некоторое отношение и к тем событиям, ради которых мы сегодня собираемся в этом зале. Первое из них – «Час дождя». Туманный вечер в серой маске, таится в сумрак мир вводя, кружатся листья в странной пляске, их осень бросила, как краски, на холст асфальта в час дождя. Листва уж с веток облетела, согреться жаждет в дом, войдя опавший клен. И он не смело, рукою мокрой то и дело, стучит в окошко в час дождя. В сетях не в растении модной, покоя видно не найдя, по свету ветер лишь холодный развеял силою природные осколки счастья в час дождя. В притихшем мире все промокло, в свой час на землю не сходя, немая ночь глядит сквозь стекла на все, что в темном доме смолкло, лишившись света в час дождя. Его чуть слышимое пение, о чем-то важном нам твердя, бесстрастностью несет значение и радости, и огорчение, и слез, и смеха в час дождя. Как тучи, что над всем нависли, к прорыву грез не приходя, свинцовые слова и мысли, ища исход в неясном смысле, вползают в души в час дождя. Слова рассудка слишком мелки, когда мгновение, проходя, с душой не заключают сделки, и странно исчезают стрелки на циферблатах в час дождя. Часы старинные без боя лишь тикают, и, уходя, седое время за собою всех манит вечной рукою в нем раствориться в час дождя. Еще одна притча, вы ее услышите, она как бы о другом, но я, готовясь к этому вечеру, почувствовал, что она и к нашей теме имеет некое отношение. Вот послушайте, она называется «Сосна». Среди лугов сосна стояла, одна, над ней лишь небо кров. Она упрямо не желала стоять среди других стволов. Корнями прорастая в землю, она стремилась ввысь, туда, где высшим повелением у неба сияла дальняя звезда. Порыв ночных ветров летучий сосну неясно волновал. Над ней то синеву, то тучи событий бурный ход сменял. Как страстно в грозы всей бури сквозь туч густую череду сосна в пленительной лазури искала яркую звезду. Однажды в час смятения полный, когда шел в небе вечный бой, гром бушевал, и блески молний заполоняли все собой. Но тем сильней под мира крыши сквозь молнии блещущие в ряду сосна хотела быть всех выше, чтобы любить свою звезду. Здесь некто мощный и всевластный в своей безмерной вышине признал оценкой беспристрастный призыв гордыни в той сосне. Он воплотил сверх сил созвездия в ударах беспощадный суд, что молнии верша возмездия с небес прицельно принесут. Но в миг, когда разряд обвальный сосну испепелить хотел, в луче звезды заветной дальней сверкнула вспышка вещих сил, там кто-то вдруг, расправив крылья в сияниях звездной вишены, отвел нежданностью всесилия мощь тех ударов от сосны к сухой траве. В том окружении не уцелело ничего, был гнев суров, но дал прощение тот, кто превыше был всего. Трава вся вышена у корня, следы пожарища везде, стоит сосна одна, упорно взор устремив к своей звезде. Оно такое философско-размышленческое. Следы. На камне след воды, на влаге след огня, на солнце тьмы следы, на сумраке след дня, след неба на земле и след беды на счастье, огня след на золе, в затишье след ненастья, во встречах след разлук, а в расставаниях встреч, в тиши оставил звук свой след и эхо речь, в пруду заросшем след пучины океана, во тьме кромешный свет, в сиянии след тумана, в злых стужах лето жар, а в знойности мороз. Оставил след пожар на березне берез, в стремлении запрет, в унынии след горения, в сомнениях веры след, а в вере след сомнения, в весельях лед застыл, по будням бег коня, на слабости след сил, на хрупкости броня, на юности кровь ран, на седине зов детства, порыв, что правдой дан и полуправд наследство. В горении мороз, в самосожжении лень, в сияниях горечь слез и собственная тень, у скромности внутри бурлит гордынь тревога, в священной цифре три следов различных много. След засуху воды, мечтаний след дали, весомости следы в отрыве от земли, а через шаг, что твердь впечатает движение, свой след оставит смерть на таинстве рождения.